Радио Донбасс Реалии.
Это действительно Радио Донбасс Реалии. Следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Рад приветствовать всех вас, друзья. Сегодня второй день осени, второй день сентября. С чем вас поздравляю? Нет плохих, так сказать, сезонов, нет плохой погоды тоже. Но не буду дальше цитировать известную классику. Со мной в студии Егор Устинов. Она расскажет о свежих выпусках, со свежим выпуском новостей, а расскажет о свежих событиях. Ну а пока вот о чем мы в целом расскажем в программе. Какой военной помощи стоит ожидать Украине от США? Что известно о затопленных шахтах на оккупированной территории Донбасса? Ну и в плане военной помощи вот эти планы, не просто планы, конкретные договоренности в результате, конечно, вчерашней встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, все эти заявления, главные договоренности вызвали обеспокоенность. Обычно у Запада вызывает обеспокоенность действия России. А тут наоборот, у России. Сам пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что вот эти все договоренности, они вызывают обеспокоенность в плане, что потенциально могут повлечь, цитата дословная господина Пескова, непредсказуемое действие украинской стороны с точки зрения попыток решить конфликт силы. Это очень опасно, отметил Дмитрий Сергеевич Песков, имея в виду, конечно, конфликт на Донбассе. Речь идет о том, что как раз во время встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского договорились о том, помимо прочего, конечно, много важных договоренностей было, об этом Радио Донбасс Реалии не раз уже информировало и будет информировать, обязали стороны выделить 60 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине. Это, конечно, серьезная такая договоренность, и она вызвала соответствующую реакцию России. Мы попытаемся разобраться с гостями студии сегодняшнего эфира Радио Донбасс Реалии, членом украинской делегации трехсторонней контактной группы так называемых минских переговоров Сергеем Гармашем и Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Что принесла встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в плане урегулирования на востоке Украины?
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
И обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен сегодня на Донбассе. Российские гибридные формирования дважды обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Золотого 3. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Украинские военные открывали огонь в ответ. За прошедшие сутки незаконное вооруженное формирование 12 раз нарушали режим тишины в районе Золотого 3 и 4, Авдеевки, Новозвановки, Причепиловки, Широкино, Песок и Новолуганского. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Веселого и Саханки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах Золотого 5. Россия не поддержит продление миссии ОБСЕ на российской границе. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Напомню, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на 2 месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП Гуково и Донецк. Эти пункты пропуска находятся на границе России с ОРДЛО. Украинская сторона считает, что Москва блокирует продление миссии, чтобы и далее поставлять вооружение на подконтрольной ей территории Донбасса. Украина считает, что таким образом Россия хочет эскалации на Донбассе и настаивает на том, что эта миссия должна продолжить работу. Россия тратит на содержание отдельных районов Донбасса по 5 миллиардов долларов в год. То есть эти расходы с 2014 года можно оценить в 35 миллиардов долларов. Об этом в интервью Лиганет сказал министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его мнению, если российская сторона будет понимать, что содержать эти территории очень дорого, то она будет искать формат, как оттуда выйти. Резников отмечает, что Украине нужно быть готовым к введению международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Напомню, вооруженные конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке незаконных вооруженных формирований. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Следствие по делу о крушении малазийского Боинга на Донбассе в 2014 году обратилось к жителям Курска с просьбой поделиться информацией, которая могла бы помочь расследованию. Просьба на русском языке размещена на сайте прокуратуры Нидерландов. Она адресована жителям Курска, поскольку, по данным следствия, именно из этого города на восток Украины был отправлен зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет. Россиян, в частности, просят присылать фотографии, видео, электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе. Для безопасной отправки сообщений предлагается открыть новый ящик на Gmail и пользоваться общественным Wi-Fi. Главные вопросы, на которые хочет ответить следствие, кто принимал решение о применении Бука на территории Украины и кто именно входил в состав расчета Бука. Напомню, самолет малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Тогда погибли 298 человек. Российский промышленный холдинг «Калмар» перевез 2000 шахтеров из Донбасса в Якутию. Об этом сообщил глава компании Артем Левин, выступая на Восточном экономическом форуме, передает российский РБК. Левин заявил, что в холдинге приняли решение постепенно избавиться от вахтового метода и перевезли в Якутию донбасских шахтеров вместе с семьями. Речь идет о шахтерах с временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса, поскольку на сайте компании есть специальный раздел по трудоустройству граждан Украины и оккупированных территорий Донбасса. За последние годы процесс трудоустройства шахтеров из Донбасса в Якутии ускорился. В 2016 году руководство «Калмара» сообщало о том, что холдинг принял на работу 200 шахтеров из Донбасса, и уже за 5 лет это количество увеличилось в 10 раз. Национальная служба здоровья Украины перечислила почти 6 миллионов гривен на погашение долгов по зарплате медикам Славянска. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях. Вопросы невыплаты заработной платы работникам славянских медучреждений контролирует облгосадминистрация, отметил в ходе сегодняшнего брифинга глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, сокращать врачей не будут, будет оптимизация персонала. Долг нацслужбы здоровья перед городской клинической больницей Славянска за пролеченные пакеты услуг на конец августа составил 11 миллионов гривен. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха ночью 8-9 градусов, днем до плюс 19.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей громадського радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру Радио Донбасс Реалии. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон Радио Донбасс Реалии. Видите его сейчас на экранах, кто следит за нашей YouTube-трансляцией. 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы, реплики, замечания, лайки, конечно, вподобайки к сегодняшнему эфиру. Вот, собственно, озвучиваю дословно нашу сегодняшнюю YouTube-трансляцию Радио Донбасс Реалии. Они дружат против России. Это дословная цитата пресс-секретаря президента Владимира Путина. Путин обеспокоен итогами встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшейся накануне. В частности, тем, что американская сторона оформила договор, не просто пообещала, а действительно обязалась выделить 60 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине. С точки зрения пресс-секретаря Владимира Путина, это вызывает обеспокоенность. Это очень опасно, потому что, как утверждает Дмитрий Песков, мы считаем, что это потенциально может повлечь непредсказуемые действия украинской стороны с точки зрения попыток решить конфликт силой. Имеется в виду, конечно, конфликт на Донбассе. И при этом также интересная цитата, еще одна, Дмитрия Пескова. «Мы говорим об украинско-американской дружбе против России. Они дружат не для себя, а против России». То есть выделение, в частности, этих 60 миллионов долларов дополнительной военной помощи именно Украине – это не для Украины помощь, а именно против России. Так утверждает Дмитрий Песков. Обсудим с гостями сегодняшнего эфира Сергеем Гармашем и Дмитрием Орешкиным эти заявления. Как, собственно, может повлиять итог встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского на урегулирование на Донбассе?
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Буквально минут через 5-6 будем обсуждать с Дмитрием Орешкиным и Сергеем Гармашем итоги встречи президента США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Итоги, касающиеся, конечно, урегулирования на Донбассе. Основная тема всех эфиров радио «Донбасс Реалии». Но перед этим, и все равно об этой же встрече, это центральное событие, которое продолжает обсуждать, мы приведем точку зрения научного сотрудника Института Atlantic Council Питера Диккенсона, который рассказал телеканалу «Настоящее время», от чего зависит зависит дальнейшая готовность Соединенных Штатов Америки помогать Украине, собственно, в этой же военной и в любой другой, в частности, экономической сфере по итогам встречи Зеленского и Байдена. Об этом рассказал Питер Дикинсон.
Вот как вы считаете, после визита Зеленского в США можно ли ожидать прорыва в украинско-американских отношениях?
Ну, не было никаких прорывов вчера, это понятно всем. Но Байден дал понять, что отношения вернутся к более стабильному уровню после всякой там турбулентности времени президентства Дональда Трампа, который сильно мешал отношениям между Украиной и Россией. То есть вчера это было, я сказал бы так, стабилизация отношений. То есть никаких моментов особо исторически не было, никаких прорывов не было. Но он дал понять, что все, мы уже вернемся к нашему старый добрый путь сотрудничества, партнерства укрепляются, и мы будем вместе в дальнейшем без всяких там импичмент и все дела, которые были при Трампе.
Вот предыдущий наш собеседник говорил о том, что не было совместного брифинга из-за того, чтобы американские журналисты не задавали больше Байдену вопросов об Афганистане, чтобы Афганистан не оттенял вопрос Украины. Вы с этим согласитесь? Вообще стоит обращать на то внимание, что не было совместного брифинга после встречи?
Ну, я думаю, что это не только Афганистан. Скорее всего, тоже здесь есть, могут играть роль скандал, который вокруг сын Байдена, который когда-то работал в Украине, и республиканцев подняли очень большой шум по этому делу, и чем он там занимался, и начинали извинять Байденом с коррупцией, поэтому есть тоже эта причина достаточно хорошее и понятно, почему не было общей пресс-конференции после их встречи. Mm-hmm. Ну, конечно, Афганистан сейчас в центре внимания в первую очередь, и сейчас очень важно для администрации Байдена.
Вот некоторые мировые СМИ писали, что Зеленский чуть ли не едет к Байдену останавливать «Северный поток-2». Так ли это было на самом деле?
Ну, конечно, эта тема очень важна для Украины. Конечно, есть очень много людей в Киеве, которые переживают, что когда начинается работать «Северный поток-2», у Путина будет свободный рукав в Украине. Он уже не зависит от украинской транзитной системы. Конечно, можно большую эскалацию рассматривать, война против Украины. Можно рассматривать более масштабный война, это, конечно, много людей в Киеве мушают. Я не думаю, что это реально думать, что Байден будет просто сказать, ладно, хорошо, я передумал, я слушал вас, отменить мое решение. Он принимал свое решение, он теперь вопрос о том, что как можно защищать Украину от следствия этого решения. И как можно компенсировать Украину за это решение?
Ну вот и Байден пообещал Зеленскому, что если будет со стороны России нарушение, когда заработает «Северный поток-2», нарушение, которое будет угрожать Украине, тогда, возможно, США ведут санкции против России. Это успех Зеленского?
Ну, это не новости. Я сказал бы, что это уже было понятно достаточно. Это уже было также написано в этот, как называемый, договор между Америкой и Германией, который по поводу русской трубы Америки и Германии, непонятно на какой силе этого договора, но все равно мы уже этого слышали, и мы уже это понимаем. Да, наверное, но здесь в том, что главные опасности, главные угрозы от «Северный поток-2» — это не сам «Северный поток-2», это то, что Россия могут сделать, когда-то они уже не нуждаются в украинской трубной системе. Поэтому все гарантии по поводу защиты от геополитического использования этой трубы не совсем актуальны для Украины. Но в целом, я думаю, что смысл там есть на встрече, что Америка будет готова там принимать меры, если они видят, что так произойдет.
Питер, еще мой последний вопрос, если можно коротко. Вот зимой Зеленский в одном из интервью задавал Байдену публичный вопрос, почему Украина еще не в НАТО. Вот после этой встречи, как считаете, мы услышали четкий ответ, почему?
Ну, насколько я понимаю, они вообще не обсуждали НАТО в этот раз, и об этом мало было сказано. Я знаю, что там пресс-секретарь администрации Байдена об этом сообщил, что это не вопрос к Америке, это вопрос к всем к НАТО. Байден сам сказал после саммита в июле в Брюсселе, что это Украина, ну, Америка, ну, вроде поддерживает, как и всегда поддерживала, американские позиции достаточно четко. Они всегда сказали, что мы поддерживаем Украину в НАТО, когда Украина готова.
Но это не вопрос США.
Да. Украина не готов, и во-вторых, это не вопрос к нам. Поэтому вопрос про НАТО пока отложили.
Питер, спасибо большое за ваше экспертное мнение. Научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон был гостем нашего эфира.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Конечно же, по результатам состоявшейся накануне встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, мы избрали тему, вернее, реакцию на один из итогов этой встречи в Вашингтоне, реакцию в Москве. Ну, в этот раз, ну, я сейчас не о пропагандистских шоу, которые там, ну, понятно, их какая тематика и так далее, а довольно такая... Не агрессивная, можно сказать, реакция. Обычно Запад высказывает обеспокоенность в связи с действиями России, в частности, и прежде всего на постсоветском пространстве. А тут, наоборот, сама Россия, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказал обеспокоенность. Чем? А тем, что Соединенные Штаты обязались выделить Украине 60 миллионов долларов дополнительной военной помощи. И таким образом, дословно цитирую Дмитрия Пескова, в Кремле отреагировали на это обязательство Вашингтона. «Мы говорим об украинско-американской дружбе против России. России. Они дружат не для себя, а против России», подчеркнул Дмитрий Песков. «Это может быть только причиной для сожаления». И добавил еще одна дословная цитата. «Мы считаем, что это потенциально может повлечь непредсказуемые действия украинской стороны с точки зрения попыток решить конфликт силы. Это очень опасно». Имеется в виду, конечно, конфликт на Донбассе. Ну вот, кстати, сразу приведем фрагмент непосредственно комментария Владимира Зеленского по итогам его встречи Джо Байденом накануне по поводу обязательства Вашингтона выделить дополнительную помощь 60 миллионов долларов. Президент Украины Зеленский.
Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість однієї години зустріч йшла дві години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті. Щодо Донбасу, говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлені імплементації представників Сполучених Штатів Америки на рівні президента в формат мирного регулювання конфлікту на Донбасі, війни на Донбасі. Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не проговорював ці деталі і не передавав ці деталі.
Це не нормально, це якийсь новий формат.
Якийсь формат.
Имеется в виду формат урегулирования Донбасса. Немножко уточню, да, именно в этом фрагменте, я прошу прощения, Владимир Зеленский не отмечал, не давал комментария по поводу дополнительной военной помощи со стороны США, но в других своих выступлениях он отмечал важность этой помощи, подчеркивал ее необходимость. Кроме самого факта этой помощи, дополнительной, далеко не последней, судя по всему, как отмечают эксперты, кроме того, что Джо Байден четко подчеркнул, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Украины, других мнений быть не может. Еще важный аспект соблюдения так называемых минских договоренностей. Ну, собственно, известна позиция России с момента подписания этих договоренностей, что все проблемы, ну, если так упрощенно сформулировать позицию Кремля, Министерства иностранных дел РФ, все проблемы, почему, собственно, нет настоящего перемирия, нет вообще урегулирования на востоке Украины, это потому что Киев, Украина не соблюдает эти договоренности. Подписали? Соблюдайте, если уж так вот не дипломатически высказаться. Так вот, во время встречи Байдена и Зеленского, отмечают наблюдатели, в частности, Сергей Гармаш, сейчас его надам ему слово, он участник нашего эфира, а вот не было вот этого тезиса, что, мол, безальтернативный Минск, то есть Джо Байден не стал повторять эти тезисы, звучащие и будут, и наверняка еще не раз звучать из уст Владимира Путина и Сергея Лаврова, что делать, так или иначе, пусть не резко, пусть обтекаемо, пусть дипломатически, пусть как бы половинчато, но это делают так или иначе, по мнению некоторых обозревателей, уходящий уже канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, член нормандской четверки, в которую не входят Соединенные Штаты. Вот Джо Байден этого не делал. Как раз на это, опять же, обратил внимание журналист, член украинской делегации, в трехсторонней контактной группе по так называемым минским переговорам, так называемым, потому что Минск недавно уже не проходит. Сергей Гармаш, участник нашего сегодняшнего эфира. Приветствую вас, Сергей.
Добрый вечер.
Ну, действительно, стоит важные выводы из этого делать, из такого вот контекста встречи Байдена и Зеленского, что не было, вот Байден не стал вот это повторять, что, опять же, так или иначе, пусть не впрямую, не категорически, иногда все-таки проговаривает Вашингтон и Париж и Берлин, что, мол, Минск, ну, это же другой альтернативы нет, надо соблюдать. Хотя, кстати, помним, у Ангелы Меркель было, вот как раз уже Зеленский только стал президентом, были такие вот осторожные заявления, что, в принципе, можно и видоизменить Минск. Ну, а очередная была жесткая реакция Москвы на эти заявления Ангелы Меркель, и больше она к этому не возвращалась, а достраивала «Северный поток-2», и опять подчеркивала, и даже опять она воскресила эту формулу Штайнмайера в очередной раз, ну и так далее. То есть, есть разная позиция ведущих государств Запада, Соединенные Штаты Америки, самое ведущее государство, понятно, за мощью, и Франция и Германия, вот в плане отношения к Минским соглашениям, да или нет? Как вы считаете?
Ну, я бы напомнил, что после встречи Байдена и Путина Байден вышел и говорил о Минских соглашениях, о том, что они остаются основой урегулирования.
Да,
кстати, да. Да, этот важный момент. И здесь вопрос не в том, чтобы отказаться от Минска, да, а вопрос в трактовке Минска. Потому что когда нас обвиняют там, в связи с принятием, ну, вот, допустим, закона о коренных народностях, да, или в проекте закона, который подготовило Министерство реинтеграции, подан нашим кабинетом министров по политике переходного периода. И Путин называет это выходом из Минска, да, и Лавров тоже. То там фактически просто все отвечает нормам международного права. А вот Минск не всегда и не везде отвечает нормам международного права, мягко говоря. Потому что сам факт подписания Минских соглашений под военным давлением, а мы помним, как Минск-2, так называемый, подписывался, когда у нас российские войска под Дебальцевым стояли, и наши войска могли оказаться в котле в очередном, это уже это только делает, скажем, Минские соглашения весьма сомнительными с точки зрения их легитимности и соответствия международному праву. И вот здесь важно не то, что Байден не вспомнил о Минске, а то, что Соединенные Штаты указали приоритетность как раз норм международного права. Да? Вот это очень важно. То есть, действительно, Минск может быть продолжен, но у нас появляется более широкая при поддержке Соединенных Штатов, потому что мы и так его широко трактовали в соответствии как раз вот с международным правом. Но теперь еще Соединенные Штаты поддерживают нашу позицию, я так понимаю, вот из совместного заявления сторон вчера опубликованного. И это дает нам, конечно, более серьезную позицию даже в диалоге с нашими коллегами в Берлине и Париже, особенно в Париже. Потому что Берлин, скажем, уходит уже Меркель, да, и там она может себе позволить какие-то мягкости, условно говоря.
Кстати, я перебью вас, Сергей, а почему мягкости? Ну, конечно, это госпожа Меркель должна отвечать в первую очередь. А почему не показать жесткость? Ведь многие подозревают, но это очень сомнительно, что это случится, что она пойдет путем Шредера, где-то в российской компании осядет в знак благодарности. Ну, повторяю, это только предположение. Может, это злопыхатели, этого никогда не случится. Все-таки Меркель и Шредер — это разные политики. Но почему бы жесткость не проявить? Очевидно же, нарушение норм международного права. Нет, она поехала в Москву, там, ну, конечно, о Навальном речь шла, и, судя по всему, ну, довольно осторожно с точки зрения критиков Берлина, подчеркивала, что вот Россия, скажем так, не всегда действует правильно. Почему нет? Вот даже уходя, западный политик, не все, некоторые, не Джо Байден, а Ангела Меркель, вот такие осторожные, скажем так. Вот у вас есть точка зрения по этому поводу?
Ну, во-первых, Европа нацелена, вся европейская дипломатия, политика нацелена на купирование конфликтов, то есть на то, чтобы не разрешить конфликт, а стабилизировать его, чтобы он не развивался, да, растягивая во времени фактически. То есть особенно сейчас в связи с Афганистаном Европа не заинтересована в разжигании очередного конфликта еще и на европейской территории. Представьте количество беженцев, какое может быть. Я думаю, что Россия еще будет спекулировать этим фактором и играть мускулами на наших границах, именно давая понять, что не скажем так, не заходите на нашу территорию, потому что может быть горячо, и вы от этого пострадаете. Во-вторых, я думаю, что было бы странно, если бы Меркель 7 лет поддерживала Минские соглашения, да, вне зависимости от того, как отвечают они международному праву или не отвечают, на ее взгляд, а потом вдруг сказала, что нет, давайте все переделаем. Вот то заявление, о котором вы сказали, это на декабрьской встрече в Париже
2019 года. Вы имеете в виду о возможности корректировки Минских соглашений? Да, Меркель сказала об этом тогда, она обратила внимание.
Так она осторожно высказалась, в принципе, это показывает ее позицию. Но я думаю, что, скажем, все-таки сопротивление Москвы было сильнее, да, поэтому и мы, возможно, не предложили нашу формулировку все-таки, как же их мы хотим изменить, да. И, честно говоря, я не уверен, что их и нужно менять, поскольку они не работают 7 лет, и, скажем, есть риски, что если мы будем заключать какой-то третий Минск, да, то та сторона, которую мы не признаем, которая не является стороной, может стать фактически субъектом и подписантом Минских соглашений уже в другом статусе, не просто как физические лица, они там поставили свою подпись, подтвердив этим, что они ознакомлены, да, они уже могут получить какой-то другой статус. Поэтому это тоже опасная, скажем так, игра. Но вот то, что нынешние Минские соглашения мы можем и должны, скажем так, трактовать в соответствии с международным правом, с уставом ООН, это дает нам, в принципе, большие возможности.
Ну вот, кстати, интересный момент. Вот эти, да, эпохальные Минские соглашения. Скоро уже будет сколько? 7 лет, если я не ошибаюсь, да. Они же были, да, Дебальцева.
5-го, да. Дней будет, да, 14-й год.
7 это лет. Первое, а второе, значит, февраль, как раз дебальцевские события, когда Россия, вопреки, кстати, этим соглашениям, взяла под контроль Дебальцев. Ну, Россия отрицает, нас там нет, это, да, известная позиция. Я к чему веду? Ну, вообще нет абсурда. Вот, кстати, вы, Сергей, один из первых в свое время на это обратили внимание, еще не принимая участие в работе ТКГ, что, ну, я не дословно, но по сути цитирую Минское соглашение. Украина получает полный контроль над своей территорией после проведения выборов в Орду. Значит, на следующий день, да, если уж так говорить, вот, да, но выборы должны быть проведены, ну, как бы, по, скажем так, ну, не законы, как правильно сказать, по нормам ОБСЕ и так далее, и так далее, но элементарные нормы ОБСЕ, известные политологу Початкевичу, кажут украинскому, что страна, которая проводит выборы, любые выборы, она должна контролировать свою территорию, ну, это бред с точки зрения критиков. То есть, ну как, это, значит, сознательно была такая мина замедленного действия заложена в эти соглашения? Ну, вы отметили, что Украина вынуждена, по вашему мнению, была подписывать, у нее особого выхода не было.
Я считаю, что если это было сделано сознательно и с нашей стороны, то это большой плюс президенту Порошенко, на мой взгляд, потому что он сделал невозможным выполнение соглашений, которые невыгодны были нам, по крайней мере, в тот период. Сейчас ситуация немножко изменилась, но тогда это было бы, я считаю, трагические последствия имело бы для вообще целостности Украины. Поэтому если это было сделано целенаправленно и с нашей стороны, то...
Это вы как критик Петра Порошенко отмечаете, кстати.
Да,
в целом.
Порошенко, признаю, скажем так.
Да. Интересно. Оставайтесь, пожалуйста, Сергей, с нами. На прямой связи эксперт нашего эфира, участник переговоров в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Присоединяю еще одного эксперта прямого эфира, российского политического обозревателя Дмитрия Орешкина. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер вам.
Добрый день, здравствуйте.
Вы обратили внимание, как комментируют, не Скобеева и Киселева, и Соловьева, это не об этом речь. А вот видите, Дмитрий Песков, причем он и о «Северном потоке-2» высказался, и вот высказал сожаление, что, мол, выделение дополнительной военной помощи в 60 миллионов долларов со стороны США Украине, это вызывает сожаление, потому что Россия может опять, значит, силой попытаться решить конфликт на Донбассе, с точки зрения пресс-секретаря Владимира Путина. Вот о чем говорят эти комментарии? Все-таки те вот довольно такие иронические, если их называть, перед встречей Байдена и Путина комментарии, когда отмечали, что встреча не один раз переносилась, что там она будет продолжаться чуть ли не меньше часа, как оказалось, 2 часа 10 минут по итогу и так далее. Все-таки не меняется оценка, да, в России, если можно судить на сегодня?
Ну, понимаете как, тут даже правильно трудно подобрать слова. Идея такая, которая считывается с выражения лица Владимира Владимировича Путина его приближенными. Украина недогосударство, Украина марионеточное государство, Украиной на самом деле распоряжаются в Соединенных Штатах, она никаким суверенитетом не обладает. И вообще такой артефакт, который скоро испарится. Примерно такая логика. Отсюда такой хамские шуточки, достаточно традиционные для современного российского телевидения, да даже и для пресс-секретаря. Но...
Не, я прошу прощения, я вас перебью, но вот именно в этом заявлении как раз Дмитрий Песков довольно осторожен был. Он, наоборот, он высказывал сожаление. Обычно западные представители высказывают сожаление в связи с действиями России. А здесь редкостный такой вот факт такой. Наоборот вышло, вот я отмечу это. Справедливости ради.
Я как раз и начал говорить, что ведь кроме такой пропагандистской составляющей телевизионного и такого информационного пространства России, есть все-таки рациональное. Там в Кремле сидят совсем не глупые люди, и Песков тоже такой. И, в общем-то, они понимают, что Украина набирает очки. И, в общем-то, они понимают, что буквально за последние несколько... не скажу даже недель, дней, была и Крымская платформа, был и визит Константинопольского патриарха, вот теперь состоялся визит в Соединенные Штаты, европейская поддержка делается достаточно консолидированной, и так вот, если по-честному, то они понимают, что проигрывают. Вот так вот, если прямо называть вещи своими именами.
А почему проигрывают, Дмитрий? Почему вы считаете проигрывают? Вот это не моя точка зрения отнюдь. Но вот поклонник Владимира Владимировича скажет. Ну почему? Запад считается, с Путиным общается тот же Джо Байден. Сначала положительно ответил на вопрос тележурналиста, считает ли он Байден Путина убийцей, а потом сам предложил тогда пообщаться по телефону сначала, а в итоге встретили в Швейцарии. Ну почему? Запад вынужден считать. Сейчас Талибана проблема. Опять Россия. С ней надо договариваться. Она должна помогать. Держать Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. То есть Путин всегда в выигрыше. Не правда?
Путин всегда в выигрыше на короткой дистанции, которая вымазана медом пропаганды. А на самом деле те, кто на полтора хода вперед считают, они все-таки видят, что да, Байден не лучшим образом показал себя в Афганистане. Но радоваться по этому поводу можно полтора часа. А потом надо начинать думать, а куда дальше Талибан пойдет? И куда побегут беженцы из Афганистана? И кто там будет обязан обеспечивать безопасность? И каким образом это все икнется на общем состоянии политики в той бывшей Средней Азии, сейчас она центральная называется, которую Россия считает зоной своего влияния. И тут начинаешь думать, что, пожалуй, Байден-то скорее выиграл, чем проиграл. Он эту гирю снял со своей шеи и перевесил на шею Владимира Владимировича Путина. Аналогичный случай с Украиной. Да, конечно, Крым отобрали, да, конечно, все нас боятся. А с водой что-то там, проблемы какие-то в Крыму. А вот количество населения не увеличивается. А вот экономическая стагнация налицо. А вот санкции мы намотали огромное количество. А вот того гляди, там в Голландии завершится суд по поводу MH17. И как с этим разгребать придется. В общем, так что торжествовать можно в барабаны бить по телевизору. А все-таки вменяемая часть российской элиты и кремлевской элиты тоже, они понимают, что Зеленский-то встал на ножки, он ведет уже достаточно самостоятельную политику. И здесь остается только выражать сожаление, что вот да, надо же, опять теперь Россию расстроит, а если ее расстроит, то она может что-то плохое сделать. Такая, в общем, скрытая угроза за этим прослеживается. А ужас весь в том, что, мне кажется, уже ее никто даже и не боится. То есть побаиваются, учитывают. Но для Путина было бы, мне кажется, очевидной катастрофой новая военная авантюра с украинской страной. Просто потому, что он может ее не выиграть. Ситуация-то радикально поменялась.
Военная мощь. И почему? Армия и флот, вот, как там поэт говорил. Да, при всех проблемах, сейчас говорят, сокращается немножко, ну, не немножко, значит, на оборону траты, нежели было 5-7 лет назад в России. Но все равно, вот учения проведут Запад-2021.
Видите ли, ну совершенно понятно, что в военном потенциале у России преимущество. Но ведь современная война – это не только военный потенциал. Во-первых, если бы была маленькая победоносная война, когда прокатились на танках и, скажем, прочистили дорогу в Приднестровье, там проделали сухопутную тропу в Крым и так далее, все бы аплодировали. Все бы аплодировали, ну, за исключением некоторых иностранных агентов, типа меня, да, значит, и там 15%.
А вы тоже уже, да, как физическое лицо? Вы иноагент, да, Дмитрий? Попали
нет,
в эту
как... Нет, ага. Я в очереди
статус. Извините.
Ну, я не настаиваю, я не тороплюсь. Я просто понимаю, как они меня презентируют. Но реальные потери, они будут. Реальное сопротивление, оно будет. Реальное негодование на всем белом свете, оно тоже будет. И если все это взвесить, то издержек будет значительно больше, чем пряников от этой маленькой победоносной войны. Поэтому все эти танцы Шойгу там, с танками, боевой гопак вдоль украинских границ, это все, мне кажется, для дураков. Это все для того, чтобы попугать, поговорить. Потанцевали, и куда-то они свернулись. Ну, войска остались, чтобы пугать. Но, в принципе, Запад довольно ясно дал понять, что не стоит. Вот эту линию пересекать не стоит. И Путин это воспринял.
Воспринял, считаете, поэт... да? Вот эти статьи о едином, триедином народе, вот эти, вот, и, ну, знаете...
А это реакция. Он не может, как бы... По-пацански конкретно с этим разобраться, с помощью танков. Поэтому он уходит в сферу вот этих...
Тем более выборы, да, Госдума? Это имеет значение или нет? Вот же выборы будут в Госдуму, если их называть выборами.
Для выборов нет.
Нет. На западную аудиторию вы считаете, Дмитрий, да, вот эти все вещи?
Нет. Это в том-то и ужас, что это вообще выстрел в пустоту. Ага. Никому это не интересно. Западная аудитория, я не знаю, с какой радости Владимир Владимирович Путин, который отродясь не занимался историческими, этническими, государствоведческими вопросами, будет нам рассказывать про историю Украины, ее взаимодействие с Россией, и там единый это народ, не единый это народ. Mm-hmm. Ну что здесь слушать? Это просто не его сфера, он просто в этой части некомпетентен. Ну и точно так же, как, конечно, в глазах российских сторонников Путина он должен и космические корабли водить, и на метро уметь поезд вести, или в глубины океана нырять и так далее. Но не все же такие так просто устроены. Все-таки те, кто занимается наукой, понимают, что для того, чтобы там чего-то неожиданное или достойное сказать... Надо лет 10
пробовать. Возвращаемся к США, Дмитрий. Как вы считаете, вот в России, ну как, нельзя сказать, ну, то разные точки зрения, разные оценки, не то чтобы болели за Дональда Трампа на предыдущих выборах, но такое складывалось впечатление, возможно, субъективное, неправильное, что все-таки больше желали победы Трампу, потому что знали, как себя вел Джо Байден, вице-президент в администрации Барака Обамы. Но так получается, что, ну, с точки зрения некоторых обозревателей, ну, Байден, скажем так, не настолько жесток был в отношении Москвы, опять же, вопреки своему положительному ответу на вопрос, убийца ли Путин. А, ну, не то, чтобы он уступает Москве, конечно, так тоже нельзя сказать. Но санкции не усиливаются, по крайней мере, на сегодня. Там и так далее, и так далее. То есть, ну, опять же, проблема Китая для США. То есть, ну, как бы Байден оказался, ну, не настолько жестким политиком в отношении Москвы, как некоторые ожидали. Или нет? Вы как считаете?
Ну, во-первых, почему радовались Трампу? Потому что люди, связанные с известной конторой на Лубянке, еще до выборов сделали для себя вывод, что Трамп удобнее для, не скажу для России, а скажу для путинского режима, чем любой другой, тем более Хиллари Клинтон. Да? Значит, чем Хиллари Клинтон, точно он был лучше. И те же самые люди, как неоднократно установили сами американцы, связанные опять же с этим замечательным зданием на Лубянской, на улице Лубянка, как могли, помогали господину Трампу избраться, дестабилизировали ситуацию, вмешивались, ну и так далее. Здесь это вы не хуже меня знаете. Поэтому, когда Трампа избрали,
Байдена.
Вот эти товарищи...
А, тогда избрали Трампа, да. Я прошу прощения, да-да. По вашему... В 16-м году, да, имеете в виду?
Шумно пили шампанское, да, радовались, да, друг друга, да, да, да. Сразу стало понятно, кто из них вот как раз из этого самого замечательного офиса.
Ну вот Джо Байден в Белом доме. И что? Оправдались ожидания негативные для России, возможно?
Что разочаровал. Они его воспринимали там как своего агента. Возможно, на него был какой-то компромат, а возможно, не было. Мы
но
не
это
знаем.
Не доказано, но... не доказано. Мы не знаем. Насчет Трампа, да.
Значит, он их, Трамп тоже их разочаровал, потому что он действовал, ну, не совсем так, как им нравилось бы. Пришел Байден, да, и, значит, его тоже у нас, конечно, во время избирательной кампании мочили, что он маразматик, старик, ну, много там спит везде, где может.
Ну, не будем шутировать, это хамство, да-да-да.
А это хорошо известно. Но, тем не менее, он пришел к власти, стал президентом, с ним вынужден считаться. Ну, и он вынужден считаться с этой самой реальностью. Да, он прямо сказал, что он считает Путина убийцей. Да, я так думаю, сказал он. Ну и что? А Ким Чен Ын, что ли, не убийца, а с ним взаимодействует, потому что он контролирует какой-то определенный сектор территории, безопасности и прочего военного ресурса в Азии. Точно так же и Путин контролирует, слава богу, 17 миллионов квадратных километров. С ним взаимодействовать так или иначе надо. Он поставляет энергию, ресурсы в Европу. Так или иначе, Россия все-таки мировой игрок. Угу. Чтобы про нее не говорил и не думал. Так что приходится с ним взаимодействовать.
Но почему а санкции не усиливают? Помните, были разговоры о так называемых санкциях из ада до Байдена? Ну, как бы, насколько можно понять на сегодня, если не ошибаюсь, о усилении санкций против России, а Россия же не отступает ни на йоту. Речь не идет.
Ну, что значит не уступает? Она будет вынуждена уступить. Вот Северный поток. Хоть ты тресни, а больше чем наполовину заполнить газом Газпрома его не удастся.
После решения значит, суда недавнего, после недавнего решения суда, да.
Плюс там и Меркель, и господин Байден, они сказали, что если будет попытка использовать этот газопровод как оружие против Украины, то, соответственно, будут и санкции. Соответственно, у них есть какая-то договоренность. Конечно, те, кто хотели бы сразу обрушить режим Путина, таких людей много, разочарованы. Но политика-то, она есть искусство возможного. Меркель с Байденом договорилась. У Меркель одни интересы, ей нужен газ, у Байдена другие. Байден немножко уступил для того, чтобы укрепить атлантическую солидарность, скажем так. На Украине обижаются, но в общем балансе решать-то, слава богу, Украина жрется в западный европейский мир, а там, в общем, не рассказывают про братские чувства, а пытаются оценивать и отстаивать свои достаточно эгоистические интересы. Эгоистические интересы Германии понятны. Ей надо диверсифицировать газовые поставки. Она не может сесть целиком на газовые поставки только из Штатов. Это же естественно. Поэтому у нее прямые противоречия с Байденом. И, кстати говоря, некоторые трудности с Украиной тоже. Ну и что же в этом обидного? Или... Тут, мне кажется, нормально. То, что санкции не ужесточают. Ну, так на Западе прекрасно понимают, что гораздо эффективнее политическое оружие в виде угрозы санкций, чем сами санкции. Угу. Вот там ввели санкции против Лукашенко, которые можно или не можно. Лукашенко власть удержал. И удержит еще достаточно долго.
Ну, посмотрим, мы не знаем, как история покажет.
Ну, я думаю, что удержит довольно долго. Ну, во всяком случае, ни недели, ни месяцы, и, может быть, даже не годы ближайшие. Конечно, в конце концов, рухнет. Но это другой вопрос. А мы говорим про санкции. Так вот, эти санкции, его... Одно дело санкциями пугать и заставлять договариваться. Другое дело санкции вводить и, значит, отбрасывать его еще дальше. В общем-то, Европа, на самом деле, может быть, и сожалеет на то, что, о том, что вынуждена вводить санкции, потому что таким образом она подпихивает Лукашенко.
То есть вы считаете, Дмитрий, вот политика США уже при новой, ну, относительно новой администрации во главе с Джо Байденом, она, ну, по-своему логичная и целесообразная, скажем так, с точки зрения поддержки Украины, отстаивания территориальной целостности этого государства?
Ну, слушайте, не самая главная задача Соединенных Штатов Северной Америки, как в 30-е годы говорили, обеспечение суверенитета Украины. Да, конечно, это одна из серьезных проблем, но у американцев своих проблем хватает. В общем-то, они могут Украине помочь и помогают Украине в меру сил. Но у них главные проблемы там Китай, Россия, ядерный баланс, изменение климата, бог знает, что еще. Украина уже большая. Украина уже подросла, ей уже не 3 годика. Она сама может и должна решать эти проблемы. Да, Штаты ей будут помогать, но за нее
ввязываться в войну там
или нет. Не будет, конечно.
Конечно. Спасибо, Дмитрий. С нами на прямой связи из Москвы был российский политический обозреватель Дмитрий Орешкин. И с нами, надеюсь, остается Сергей Гармаш. Сергей, еще раз вас приветствую. Конечно, у меня такой еще вопрос, обязан его задать, потому что это очень интересно. Сергей, вы с нами?
Да-да-да.
Да-да. Что происходит в трехсторонней контактной группе? Что там? Такое впечатление, что, ну, иногда, ну, там была попытка заседания, но опять сторона по ту, скажем так, как бы это сказать, хотел сказать, по ту линию фронта, по ту сторону линии фронта, ну, опять навязывала там одну особу, не буду лишний раз ее фамилию называть, которая, ну, просто, ну, неприемлема для украинской делегации. Это заседание не состоялось. Что происходит сейчас?
Собственно, ничего такого особого не происходит. ТКГ собирается каждые 2 недели, как вот кроме августа, когда были период отпусков у послов ОБСЕ. Все в рабочем режиме. Единственная особенность последней ТКГ – это то, что раньше они Маю Пирогову звали на заседание политическое.
Да, о ней речь идет, да.
Да, и срывали таким образом заседание, блокировали работу этой подгруппы. Последний раз они почему-то пригласили ее на заседание гуманитарной подгруппы, то есть решили сорвать гуманитарку. Я думаю, это связано с тем, что у них уже нет, скажем, трудно придумать логические обоснования не открытия КПВВ, а такое обязательство было взято как раз на парижской встрече нормандской четверки, и поэтому они уже просто решили срывать эти заседания, чтобы не напрягаться и не придумывать какие-то поводы для блокирования открытия новых КПВВ. А так все, в принципе, как обычно.
Ну, просто насколько можно судить из официальных комментариев того же Сергея Лаврова, Владимира Путина, Дмитрия Пескова, никаких перспектив, по крайней мере, на сегодня очередной встречи в нормандском формате глав государств, то есть при участии Зеленского и Путина, нет в принципе, насколько можно судить. Никаких обменов удерживаемыми лицами нет, к сожалению. Ну и так далее, и так далее. То есть, ну, полнейший тупик или так неправильно говорить? Вот этих так называемых минских переговоров.
Все зависит от России, скажем так. Если Россия захочет отдать нам наших людей, да, конечно, и мы отдадим их. То есть все ключи сейчас, как говорится, мяч на поле России, абсолютно. Поэтому мы сохраняем переговорную площадку. Это очень важно. Первое. Второе, пока у России, пока есть Минск, скажем так, Россия рассчитывает что-то от него получить. Пока она рассчитывает что-то получить таким путем, дипломатическим, она не будет предпринимать других нежелательных для нас вариантов действий, да, давления на нас. Это тоже очень важно. Поэтому, и ради этого стоит сохранять Минск. Но я уже не говорю о том, что может быть все-таки, да, то, что Зеленский передал Байдену список.
Да, вот следующий мой вопрос, да. Хотел бы вашего комментария, Сергей, пожалуйста.
Это подействует. Может быть, Соединенные Штаты смогут как-то, скажем, надавить на Москву, и действительно Россия захочет отдать нам этих людей, ну, хотя бы часть из них. И, естественно, техническое сопровождение, скажем, вот этого политического решения, оно будет лежать на трехсторонней контактной группе. Поэтому в любом случае, опять же, эту площадку нужно сохранять. И я бы не сказал, что она не работает. На России накладываются санкции по-прежнему, да?
Ну, новых же нет, насколько можно судить. Да, не снимается предыдущее, это важно, но новых нет. Ну, просто продолжается, пролонгируется. Это вы имеете в виду?
Пролонгируется, но Россию же эти санкции беспокоят, да, то есть она же требует их отмены. Они каждый год повторяются, даже каждые полгода, правильнее сказать. Становится более широким взгляд мира, да, те же Соединенные Штаты на те же Минские соглашения, да. То есть вот в том же заявлении вчерашнем было подчеркнуто, что Россия несет обязательства по прекращению огня. Да, Россия говорит, что ее там нет, а ей из Вашингтона говорят, что ты несешь обязательства по прекращению огня. Раз несешь обязательства, значит, может быть и ответственность за невыполнение этих обязательств, потому что огонь не прекращается. Кроме того, очень интересно вот заявление Пескова как раз, да, который говорит о том, что Украина дружит с Соединенными Штатами против России.
Да, это, собственно, повод для нашего разговора.
И это, в чем он видит, и это может отразиться на обострении ситуации на Донбассе, да, потому что Украина может...
Да, силовым путем.
пойти в наступление. Так извините, вы же говорите, что вас нет на Донбассе. Тогда как же мы можем дружить против вас как раз вот на Донбассе, да, начав какую-то военную операцию на Донбассе? То есть здесь как бы уже, что называется, на варе шапка горит. Поэтому, ну, мне кажется, что Минск работает, в принципе. Может быть, не так, как многие хотят. Но, опять же, не нужно лишних ожиданий, напрасных ожиданий, потому что, кто знает, если бы действительно было выполнение Минских соглашений, к чему бы это еще привело? Я думаю, что было бы хуже, да? Угу. А пока что выполнение Минских соглашений возможно только на условиях России, пока что. Когда оно будет выполняться, скажем так, Минские соглашения можно будет выполнить в нашей трактовке, на наших условиях, тогда как раз вот эта площадка и пригодится. Но для этого нужно работать, нужно, скажем так, давить на Россию на всех направлениях, для того, чтобы она захотела все-таки разрешить этот конфликт, чтобы ей этот конфликт обходился дороже, чем она сейчас получает с него дивиденды.
Ну и, конечно, такой вопрос еще. Мы приводили фрагмент выступления по итогам переговоров в Вашингтоне с Джо Байденом Владимира Зеленского по поводу, возможно, ну, пока об этом речь не идет, на практическом уровне расширения, возможного нормандского формата и так далее. То есть какого-то, ну не то же какого-то, а действительно реального, более широкого участия именно Соединенных Штатов Америки в регулирование на Донбассе. Нормандский квартет, где США нет формально и так далее. Вот здесь возможны подвижки или, собственно, маловероятно? Россия, возможно, будет категорически против, чтобы США более активно принимала участие?
Я думаю, США будет категорически против вхождения в переговоры, которые никуда не ведут. Я напомню просто, что Соединенные Штаты принимают участие с самого начала переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Сколько уже лет? Да?
Около 30... Ой, это 30 лет, да. Да. Даже больше.
Закончилось все, если можно так сказать, что закончилось далеко не дипломатическим путем. Соединенные Штаты принимают участие в переговорах по Приднестровью с 1995 года. Вот тоже уже сколько лет, 15, да, результат. Поэтому я не думаю, что они заинтересованы в вхождении официально, скажем так, формально в какую-то переговорную площадку, Минскую или Нормандскую. Но у них есть все возможности больше, скажем так, принимать участие в урегулировании, не в переговорном процессе, а именно в урегулировании конфликта, донося нашу позицию, да, согласованную, если они, конечно, с ней согласны, но с этим надо работать, донося нашу позицию как раз вот до наших партнеров в нормандском формате, да, а их голос все-таки весомее, чем наш. То есть если бы они нас вот так вот подкрепляли, поддерживали...
Той, да, же Германии, той же Франции, конечно, да?
Да, да, солидарной позиции с нами, то я думаю, что это было бы просто замечательно, это было бы усилением нас, действительно, и в любом случае, если бы это было поддержкой нас, то это было бы в наших интересах. Здесь не было бы, скажем, разночтения, что у Штатов свои интересы, у нас свои интересы. Поэтому я не уверен вообще, что нужно даже их включать в переговорный, в переговорный формат. А вот вовлекать в разрешение конфликта нужно.
Нужно. Это тоже... Зеленскому это вот именно вот эта встреча, важная встреча, первая реальная, ну, не по телефону разговор с Джо Байденом, это стало важным шагом на этом направлении, о чем вы, Сергей, сейчас говорите, большим вовлечением США в урегулирование на Донбассе, пусть не в нормандском формате.
Ну, мне трудно сказать, я же не видел, о чем они договаривались, как это эмоционально, скажем, происходило. Эмоциональный контакт очень важен. Но можно говорить о том, что да, они стало больше вовлеченность, хотя бы потому, что нам выделяется вооружение, да, дополнительное, нам выделяются деньги Соединенными Штатами. Конечно, это является уже вовлеченностью Соединенных Штатов в разрешение этого конфликта. Потому что усиление нашей армии повышает нашу обороноспособность перед российской агрессией и, соответственно, повышает наши шансы, скажем там, на недипломатические пути урегулирования конфликта, если Россия по-прежнему будет блокировать дипломатический путь разрешения этого конфликта.
Я вам очень благодарен, Сергей, за участие в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С нами на прямой связи был Сергей Гармаш, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Он тоже анализировал вместе с вами, друзья, кто следил за нашей трансляцией, итоги в плане урегулирования на Донбассе, вчерашняя встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне. Спасибо большое, Сергей. Продолжаем наш эфир. У нас еще есть некоторые темы, которые мы хотим осветить. Продолжается подтопление шахт на подконтрольной украинскому правительству, на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, в частности, шахты «Золотое» в Луганской области. Оттуда постоянно выкачивают воду, прибывающую из Ордло, и последние несколько лет не добывают уголь. В конце в конце этого года, в начале следующего, экологи за счет международной технической помощи должны провести анализ шахтных вод, сообщает радио «Донбасс Реалии» директор департамента экологии Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Олейников. После этого станет ясно, какие очистные сооружения смогут помочь в данной ситуации. А что они дают сейчас и насколько опасна эта вода, которая откачивается из-под земли? И главное, куда ее сливают? Об этом корреспондент наш Михаил Штекель расспросил Сергея Олейникова.
Перше запитання, з яких шахт, крім, власне, Золотого, доводиться викачувати надлишкові шахтні води?
Ну, на сьогоднішній день проблема саме шахта Золоте на підконтрольній території України. Ця ситуація склалася завдяки тому, що незаконні збройні формування припинили роботу відливних комплексних декількох шахт Первомайська, Голубівська, які саме гідрологічно пов'язані через шахту «Родина». Ті, які підтримували гідрологічний баланс у системі, вони пов'язані з шахтою «Золоте», і тому саме шахту «Золоте» на нашій території приплив підземних вод збільшився.
Щодо того, куди зливаються ось ці надлишкові шахтні води, тому що за повідомленнями екологів ті води можуть бути забруднені.
Це є ріка Верхня Білинька, приток ріки Сіверський Донець. Саме так і є.
Чи є якісь очисні споруди для цих вод? Чи вони працюють?
Ну, сказати, що вони працюють, так. Є на шахті «Золоте». На всіх шахтах є очисні споруди. Очисні споруди саме не складаються з механічної чистки, з подальшим знезараженням. Але вони не забезпечують нормативної чистки високомінералізованих шахтних вод. Головна екологічна проблема – це засолення підземних питних вод, шахтними водами.
Чи є якісь плани зробити їх більш сучасними, ці очисні споруди, якось їх модернізувати, чи є така можливість?
Хочу вам сказати, ми зараз проводимо перемовини з міжнародними донорами, які б наразі встановили, яким чином, яким способом можлива очистка цих шахтних вод. Для розроблення, подальшого розроблення проєкту очисних споруд ми не можемо зараз сказати, які кошти необхідні для будівництва цієї споруди. Головна екологічна проблема – це засолення підземних питних вод шахтними водами.
А хто ці донори? Хто готовий розглянути можливість якось профінансувати це?
Перемовини наразі у нас тривають зараз з НРСІ. Актет про ООН. Сьогодні у нас була з ними зустріч. Зустріч була саме направлена щодо проведення моніторингу підземних вод в шахті «Золоте». Перемовини ці були успішні. Ми домовились про за рахунок міжнародної технічної допомоги проведення моніторингу підземних шахтних вод на 3-4 квартал цього року та перший квартал наступного року.
Чи є ще якісь проекти, які розглядаються, крім моніторингу, про який ви вже сказали?
Да, ми розглядаємо саме після моніторингу, після встановлення аналізу цієї води шахтної, буде розглядатися питання щодо проєктування саме очисних споруд для шахтних вод. Да. Ведемо розмову про шахту «Золоте».
Десь місяць тому Міністерство з питань окупованих територій оприлюднило дані, звіт про поганий стан водойм на непідконтрольному Донбасі. Я хотів спитати, як цим справи у вас на підконтрольній Луганщині?
Ну, дивіться, у нас є інформація по ріці Айдар, Дерку, ріка Верхня Біленька. Саме спостереженням за станом поверхневих вод і об'єктів здійснює Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів. Вони саме надають нам інформацію. Є інформація 2020 році, дослідження показало перевищення концентрації свинцю, нікелю, кадмію, там деяких стійких органічних забруднювачів саме в цих річках. У нас на сьогоднішній день помірно забруднені води.
Название старинного города Святогорска напрямую связано с расположенным в его окрестностях пещерным монастырем. Со временем он разросся, кельи и церкви были построены не только в пещерах и на высокой скале, но и на Подоле, и монастырь стал известен как Свято-Успенская Святогорская Лавра. Он пережил два разграбления. В 1787 году по указу Екатерины обитель была расформирована, монахи разогнаны, а имущество конфисковано в российскую казну. В 1918, как и все церковное при Советском Союзе, монастырь разграбили, а монахов убили. Только в 1992 Святогорский монастырь вновь возродили. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Ну что ж, завершается эфир радио «Донбасс Реалии». Еще раз напомню, кто не смотрел онлайн, может посмотреть уже после. Название сегодняшнего обсуждения в прямом эфире радио «Донбасс Реалии» на YouTube-канале нашем. У Путина обеспокоены итогами встречи Байдена и Зеленского. Поводом для избрания данной темы стал свежий комментарий, состоявшийся накануне встречи в Белом доме президента США и Украины Джо Байдена Владимира Зеленского из уст пресс-секретаря президента России Владимира Путина, из уст Дмитрия Пескова. Он утверждал, что речь идет об украинско-американской дружбе против России. Цитата. «Они дружат не для себя, а против России. Это может быть только причиной для сожаления, имея в виду обязательство США выделить 60 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине». Об этом заявлял Дмитрий Песков. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».